Глава 8. Джо встречает Аполлеона. «Куда это вы собрались?» – спросила Эми, войдя в комнату старших сестер одним субботним вечером и обнаружив, что они куда-то тайком собираются, отчего любопытство в ней разыгралось не на шутку. «Не обращай внимания, ты еще слишком маленькая», – резко ответила Джо. Вряд ли можно сказать что-либо более обидное для ребенка, чем назвать его слишком маленьким для чего-то. В ушах Эми такой, как ей показалось, грубый ответ звучал как приказ: «Убирайся прочь, мелюзга!». Она обиделась, но теперь считала делом чести выведать тайну сестер. Повернувшись к Мэг, которая обычно ни в чем ей не могла отказать, Эми с ангельским выражением лица принялась конючить. «Ну скажите мне, куда вы идете? Возьмите меня с собой. Бет целыми днями сидит за своим пианино, а мне нечем заняться. Мне так скучно». «Не могу, дорогая». «Потому что тебя не приглашали», – начала Мэг, но Джонни терпеливо вмешалась. «Так, все, Мэг, молчи, а то все испортишь. Эми, тебе нельзя с нами. Так что не веди себя как ребенок и прекрати капризничать». «Я знаю, что вы куда-то идете с Лори. Вчера вечером вы о чем-то шептались и хихикали, а когда я пришла, резко замолчали. Так что, вы с ним идете, да?» «Да-да. А теперь оставь нас в покое и не мешай собираться». Эми замолчала, но она заметила, как Мэг быстро сунула веер в карман. «Я знаю, я знаю! Вы идете в театр смотреть «Семь замков»!» – закричала она, добавив решительно. «Я тоже пойду. Мама сказала, что мне можно смотреть этот спектакль. Мне уже выдали карманные деньги на этот месяц. Что ж вы мне раньше-то не сказали?» «Так, Эми, будь умницей и просто послушай меня», – успокаивающе сказала Мэг. «Мама не хотела, чтобы ты куда-то выходила на этой неделе, потому что твоим глазам, как, впрочем, и тебе, еще нужен отдых после болезни. На следующей неделе ты сможешь пойти с Бет и Ханной. Уверена, вы чудесно проведете время». «Но мне интереснее с вами и Лори. Ну, пожалуйста, возьмите меня с собой. Из-за этой простуды я и так безвылазно сидела дома. Я умираю от скуки». «Мэг, прошу тебя, я буду хорошо себя вести», – сказала Эми, взглянув на сестру таким умоляющим взглядом, каким только смогла. «Ну что, может, возьмем ее? Если мы ее как следует закутаем, Марми, возможно, разрешит», – предложила Мэг, уже готовая уступить любимице. «Если она пойдет, не пойду я. А если не пойду я, Лори обидится. Это будет очень невежливо с нашей стороны, ведь он пригласил только нас с тобой. А тут мы притащим с собой еще и Эми. Мне бы на ее месте было стыдно напрашиваться туда, где ее не ждут», – сердито проговорила Джо. «Потому перспектива присматривать за суетливым ребенком, вместо того, чтобы беззаботно веселиться, ей абсолютно не нравилась». Тон и манера Джо так разозлили Эми, что она начала демонстративно обуваться, приговаривая своим наиболее раздражающим голосом. «Я пойду. Мэг мне разрешила. И думаю, мама будет не против. К тому же, я сама за себя заплачу. Так что Лори тут ни при чем. Рядом с нами ты сесть не сможешь, потому что наши места заказаны заранее. А посадить одну тебя тоже нельзя. Лори, как джентльмен, уступит тебе свое место. И в итоге сидеть один будет он. Тебе будет удобно, а ему и нам ты испортишь весь вечер. А все из-за твоих капризов. Так что зря ты одеваешься, потому что никуда ты не пойдешь», – сказала Джо. И на этот раз голос ее звучал гораздо более сердито, потому что, собираясь в спешке и параллельно пререкаясь с Эми, она больно уколола себе палец. Сидя на полу в одном ботинке, Эми начала плакать. Мэг, как могла, пыталась ее образумить, Но тут снизу донесся голос Лори, который спрашивал, готовы ли девочки. Мэг и Джо поспешили вниз, оставив свою ревущую сестру одну в комнате. Временами Эми забывала о своих изысканных взрослых манерах и вела себя как избалованный ребенок, особенно когда что-то шло не по ее плану. Когда сестры уже были у входной двери и собирались выходить, Эми сбежала вниз по лестнице и угрожающе крикнула, перегнувшись через перила. «Ты еще пожалеешь об этом, Джо Марч, вот увидишь!» «Угомонись и не неси чушь, Эми», – ответила Джо, захлопнув за собой дверь. Лори, Джо и Мэг замечательно провели время. «Семь замков бриллиантового озера» оказался блестящим спектаклем, который превзошел все ожидания зрителей. Но несмотря на комичных красных бесов, сверкающих от изобилия блесток эльфов и великолепных принцев и принцесс, удовольствие Джо имело горький привкус, ибо светлые кудри королевы фей напоминали ей об Эми. И во время антрактов ее тяготили мысли о том, что же задумала ее сестра, чтобы заставить ее пожалеть об этом. Еще с самого детства между ними порой возникали ожесточенные стычки, потому что обе сестры были очень вспыльчивыми. Эми дразнила Джо, а Джо раздражала Эми. И иногда это приводило к таким жестким конфликтам, что потом им обеим было очень стыдно за свои слова и поступки. Несмотря на то, что Джо была старше, она была менее сдержанной и зачастую была не способна обуздать свой взрывной характер, из-за чего регулярно попадала в неприятности. Благо, она была отходчива и, смиренно признавая свою вину, искренне раскаивалась и пыталась исправить положение. Сёстры даже шутили, что нужно почаще выводить Джо из себя, потому что, успокоившись, ее мучила совесть, и она становилась просто ангелочком. Бедная Джо в очередной раз искренне извинялась за свое поведение. Торжественно обещала, что больше никогда не позволит себе потерять самообладание. Но проходило время, и все повторялось снова. Она и сама прекрасно понимала, на то, чтобы победить такого коварного внутреннего врага, может уйти немало времени. Вернувшись домой, сестры застали Эми в гостиной. Она сидела в кресле и читала книгу. Когда Мэг и Джо вошли в комнату, она бросила на них мимолетный оскорбленный взгляд и демонстративно зарылась в книгу, не удостоив ни единым вопросом о том, как прошел их вечер. Возможно, через некоторое время любопытство пересилило бы обиду, и Эми принялась бы расспрашивать о спектакле. Но Бет, которая тоже сидела в гостиной, опередила ее с расспросами, и полученный в ответ восторженный рассказ позволил Эми и дальше оставаться в образе, удовлетворив при этом распирающее ее любопытство. Поднявшись к себе в комнату, чтобы убрать в коробку выходную шляпку, Джо первым же делом внимательно осмотрела комод с зеркалом, потому что во время их последней ссоры Эми отыгралась, выпотрошив все ее ящики и раскидав их содержимое по всей комнате. Но сейчас все было на своих местах. Тогда Джо проверила шкафы, однако и в них не заметила никаких следов вторжения. Она облегченно вздохнула, решив, что Эми ее простила. Но как же Джо ошибалась, ведь уже на следующий день она обнаружила пропажу. И в доме разразился скандал невиданных доселе масштабов. Мэг, Бет и Эми сидели в гостиной, когда Джо влетела в комнату и, задыхаясь от распирающей ее ярости, спросила. «Кто-нибудь брал мою тетрадь с записями?» «Нет», удивленно посмотрев на Джо, хором ответили Мэг и Бет. Эми молча ковыряла кочергой дрова в камине, Ну а Джо не укрылась, что она покраснела. «Значит, она у тебя, Эми?» «Не понимаю, о чем ты». «Тогда ты знаешь, где она?» «Не знаю». «Не ври!» – закричала Джо и схватила сестру за плечи. Лицо Джо пылало таким гневом, что даже взрослому человеку наверняка стало бы не по себе. «Я не вру, у меня ее нет, я не знаю, где она сейчас, и мне, в общем-то, все равно». «Это явно твоих рук дело, и тебе лучше сказать мне все сейчас, иначе я силой заставлю тебя сказать правду». И Джо слегка встряхнула ее. «Ори сколько угодно, но ты больше никогда не увидишь свою глупую старую тетрадку», – воскликнула Эми, дрожащим от волнения голосом. «Почему нет?» «Потому что я сожгла ее». «Ты что сделала?» – процедила Джо, при этом лицо ее очень побледнело, а глаза вспыхнули от злобы и обиды. Ее пальцы больно впились в плечи Эми. «Моя книга, в которую я вложила всю душу, над которой я так много работала и которую собиралась закончить к приезду отца? Ты что, правда ее сожгла?» «Да, я тебя предупреждала, что ты поплатишься за то, что вчера была со мной груба и не взяла меня». Но Эми не договорила, потому что, рыдая от горя и гнева, Джо принялась неистово трясти ее, что у Эми аж зубы застучали. «Ах ты мерзкая злая девчонка!» – навзрыд кричала Джо. «Я никогда не смогу восстановить написанное! В жизни тебе не прощу этого!» Мэг кинулась вызволять Эми, а Бет пыталась успокоить Джо. Но Джо, вне себя от отчаяния и ярости, успела напоследок залепить сестре звонкую оплеуху. После чего в слезах убежала на чердак, где плюхнулась на свою кушетку у окна. Свернулась калачиком и лежала так до тех пор, пока не обессилела от рыдания, и буря в ее душе не начала потихоньку стихать. Истерику в гостиной успокоила вернувшаяся с работы миссис Марч. Узнав о произошедшем, она тут же принялась объяснять Эми, какую боль та причинила сестре. Джо очень гордилась своей книгой. Да и все в семье считали, что у нее определенно есть литературный талант. Книжечка была маленькой, всего лишь 6 коротеньких сказок. Но Джо вложила в них всю душу, терпеливо работала над стилем и тщательно подбирала каждое слово, надеясь, что в конце концов ее творение можно будет издать. И как назло, она только недавно все переписала на чистовик, а старые записи выбросила. Так что, уничтожив книжку, Эми безвозвратно уничтожила тяжкий труд сестры. Вот почему для Джо это было ужасной катастрофой. И она не знала, сможет ли когда-нибудь оправиться от такого удара. Остальные члены семьи тоже горевали. Бет чувствовала себя так, будто потеряла одного из своих любимых котят. Мэг тоже не вступилась сегодня за свою любимицу. А миссис Марч выглядела такой серьезной и опечаленной, что Эми поняла, что пока она не заслужит прощения Джо, семья будет ее игнорировать. Впрочем, она и сама мучилась и сожалела о содеянном больше, чем кто-нибудь из них мог себе представить. Когда зазвонил чайный колокольчик, появилась Джо. Такая мрачная и отстраненная, что Эми пришлось собрать все свое мужество, чтобы смиренно сказать: «Пожалуйста, прости меня, Джо. Мне очень, очень жаль. Я никогда не прощу тебя». Угрюмо ответила Джо, и с этого момента она полностью игнорировала Эми. Никто не поднимал тему с книгой и не пытался утешать Джо. Даже миссис Марч. Потому что все прекрасно знали, что когда Джо была в таком настроении, никакими разговорами тут не помочь. Самым мудрым решением было запастись терпением и ждать, пока Джо сама не успокоится. Или пока она не увлечется чем-то, что остудит ее пыл. Вечер того дня был напряженным и невеселым. И хотя со стороны все выглядело как обычно, девочки шили, а мать читала им отрывки из произведений Брэмер, Скотта и Эджуорт, здесь отсутствовала та привычная атмосфера доброжелательности и жизнерадостности, которая царила в этом доме даже в самые тяжелые времена. Особенно это чувствовалось, когда пришло время вечернего пения. Бет могла только играть. Джо стояла как вкопанная и не произносила ни звука. А Эми, не в силах больше сдерживаться, рыдала. Так что Мэг и Марми пришлось петь вдвоем. Они изо всех сил старались не выдавать свое беспокойство и сохранять бодрость духа. Но их чистые голоса сегодня звучали не так слаженно, как обычно. А местами они даже откровенно фальшивили. Целуя Джо перед сном, миссис Марч шепнула. «Милая, позволь лучам солнца пробиться сквозь тучи твоего гнева. Прости, Эми. Помогите друг другу преодолеть страдания и боль. А завтра ты можешь вновь начать писать свои сказки». Джо хотелось положить голову на материнскую грудь и выплакать все свое горе и гнев. Но она решила, что слезы будут проявлением слабости, а чувство обиды было настолько глубоким, что она не готова была простить Эми ее ужасный поступок. Поэтому она решительно покачала головой и сказала очень угрюмо и достаточно громко, чтобы Эми точно ее услышала. Она поступила отвратительно и не заслуживает прощения. С этими словами она ушла спать. И в ту ночь никто из девочек не вел веселых и доверительных ночных бесед. Эми была очень оскорблена тем, что ее попытка примирения была отвергнута, и, решив, что она напрасно унизилась, стала вести себя крайне насыщенно и высокомерно, что со стороны выглядело очень некрасиво. Джо по-прежнему ходила как в воду опущенная. Впрочем, все в тот день шло наперекосяк. Утром по дороге на работу драгоценный теплый пирожок от Ханны выскользнул у нее из рук и упал в канаву. А тетушка Марч гоняла ее сегодня больше обычного и бурчала по малейшему поводу. По возвращению домой картина не улучшилась, потому что Мэг сидела в какой-то меланхоличной задумчивости. Бет тоже явно была чем-то опечалена. А Эми то и дело делала язвительные замечания о людях, которые постоянно твердят, что хотят стать хорошими, однако задирают нос и слышать не хотят, когда им подают пример благородства. «Да уж, мрачненько тут. Пойду-ка я, пожалуй, к Лори. Покатаемся с ним на коньках. Он всегда веселый и общительный. Уверена, с ним мое настроение точно поднимется», — сказала Джо и вышла из гостиной. Эми услышала лязг коньков, доносящийся с улицы, и раздраженно воскликнула. «Вот так всегда. А ведь она обещала взять меня с собой в следующий раз, как пойдет кататься. Ведь скоро лед вообще растает. Но я эту злюку даже просить не хочу. Все равно она меня не возьмет с собой». «Не говори так, Эми. Вспомни, что ты сделала. Ты поступила с Джо очень жестоко, и она пока не готова смириться с тем, что ты уничтожила труд ее жизни. Но я думаю, она простит тебя. Просто нужно выбрать подходящий момент», — сказала Мэг. «Ступай тихонько за ними и подожди, пока Джо встретится с Лори. После общения с ним у нее всегда приподнятое настроение. И вот когда заметишь, что она повеселела, просто подойди и поцелуй ее. Только без этих твоих высокопарных речей. Уверена, это растопит ее сердце, и вы вернетесь домой такими же друзьями, как прежде». «Что ж, попробую», — сказала Эми, потому что совет Мэг показался ей очень дельным. Она поспешно оделась и побежала за ребятами, которые уже скрылись за холмом. До реки было недалеко, Но пока Эми добралась туда, Джо и Лори уже надели коньки и вышли на лед. Заметив сестру, Джо демонстративно отвернулась. Лори медленно и осторожно скользил вдоль берега, испытывая на прочность лед, который стал значительно тоньше после недавней оттепели. «Я доеду до первого поворота и проверю, все ли в порядке, прежде чем мы помчимся на перегонки», – крикнул Лори и принялся рассекать по льду. Джо слышала, как за ее спиной тяжело дышит Эми после пробежки вверх по холму. Затем она услышала, что Эми дует на пальцы и с чем-то возится, и поняла, что сестра безуспешно пытается зашнуровать свои коньки. Джо, не оборачиваясь, медленно заскользила зигзагами вниз по реке, получая горькое удовлетворение от проблем сестры. Она взращивала и лелеяла свой гнев, пока он полностью не овладел ею, как это всегда бывает со злыми мыслями и чувствами, если их сразу не прогнать. Когда Лори добрался до места, где река делала резкий поворот, он крикнул: «Держитесь берега! Посередине небезопасно! Лед очень тонкий!» Джо его услышала, а вот Эми, чье внимание было всецело сосредоточено на том, чтобы просто удержаться на ногах, не услышала ни слова. Джо оглянулась, чтобы повторить ей предупреждение Лори. Но ослепленная своей злобой подумала: «Мне все равно. Если она не услышала, это ее проблемы. Пусть сама о себе заботится». И помчалась догонять Лори. Лори уже исчез из виду. Джо была как раз на повороте, а Эми плелась далеко позади. Поэтому она решила сократить путь, чтобы их догнать, и бросилась к середине реки, где лед ей показался более ровным и гладким. С минуту Джо спокойно ехала вперед, а потом вдруг остановилась с какой-то странной тревогой в сердце. И вот, словно повинуясь какой-то невидимой силе, она повернулась как раз вовремя, чтобы увидеть, как Эми вскинула руки и провалилась под лед. Время словно замедлилось. Треск льда, всплеск воды и крик, от которого сердце Джо замерло в ужасе. Стараясь подавить нарастающую в ней панику, она попыталась позвать Лори, но ком в горле не давал издать ни звука. Она попыталась броситься вперед, но ноги были ей неподвластны. Джо остолбенела от страха и беспомощно наблюдала, как синий капюшон барахтается над черной водой. Вдруг мимо пронеслась какая-то тень, и Джо услышала голос Лори: «Джо, быстро принеси какую-то палку! Скорее!» Следующие несколько минут она беспрекословно следовала указаниям Лори, который, к слову, проявил редкостное в его возрасте хладнокровие и мужество. Он лег плашмя на лед, и пока Джо выламывала рейку из ближайшего забора, держал Эми за капюшон и помогал ей держаться на плаву. Потом они вместе вытащили бедняжку. К счастью, с Эми было все в порядке, и она отделалась лишь испугом. «Нужно как можно скорее отвезти ее домой», – сказал Лори. Он закутал Эми в свое пальто и принялся снимать с нее коньки, на которых из-за воды набухли кожаные крепления и предательски не хотели расстегиваться. Мокрую и дрожащую от холода они доставили Эми домой. От пережитого шока она практически сразу уснула на кушетке возле разожженного камина, укутанная в несколько теплых одеял. Джо, бледная, растрепанная, в разорванном платье и со сцарапанными об лёд и забор руками, молча носилась по дому, стараясь помочь, чем только можно. То чай горячий принесет Эми, то подоткнет одеяло, то подбросит в огонь дров. Когда в доме все затихло, миссис Марч села на кровать рядом с Джо и принялась бинтовать ее израненные руки. «Ты уверена, что с ней все будет в порядке?» – прошептала Джо, виновато глядя на светлую курчавую голову, которая могла навсегда скрыться под коварным льдом. «Уже все хорошо, милая. Ей ничего не грозит. Она не ушиблась и, думаю, даже простудиться не успела. Вы все делали быстро и слаженно. Сразу же укутали ее в теплые вещи и отвели домой. Так что я уверена, что все обойдется», — с улыбкой ответила Марми. «Это все Лори. Если бы не его молниеносная реакция, даже боюсь думать, чем все это могло закончиться. А вот я... Это я допустила, что она пошла на тонкий лед. Мама, если бы она погибла, это было бы из-за меня». Джо упала на колени рядом с кроватью и сквозь слезы раскаяния рассказала матери обо всем, что произошло на озере. Она корила себя за упрямство и жестокость и благодарила небеса, что все обошлось. «Это все мой скверный характер. Я пытаюсь совладать с ним, но у меня ничего не получается. В один момент мне кажется, что я вроде бы держу себя в руках, а в следующее мгновение я взрываюсь, как бочка с порохом. Ах, мамочка, что же мне делать?» В отчаянии воскликнула Джо. «Работай над собой. Молись. И главное, дорогая, верь в свои силы. Кто ищет, тот всегда найдет», — сказала миссис Марч, приглаживая взъерошенные волосы Джо и нежно целуя ее мокрую от слез щеку, отчего Джо разревелась еще сильнее. «Ах, ты не знаешь, ты даже не представляешь себе, насколько все плохо. Когда я выхожу из себя, я себя не контролирую. Мне хочется бить, ломать и крушить все вокруг. И самое ужасное, что в тот момент это доставляет мне удовольствие. Я так боюсь, что однажды сделаю что-то ужасное, и все будут меня ненавидеть. О, Марми, помоги мне». «Ну все, все, успокойся, милая, не плачь. Конечно, я постараюсь помочь тебе. Запомни сегодняшний день. И решительно скажи себе, что ничего подобного больше не повторится. Поверь, Джо, каждому из нас приходится бороться с искушениями. И порой они куда серьезнее твоей несдержанности. А у многих даже уходит вся жизнь на борьбу с собственными изъянами. Вот ты говоришь, что у тебя самый скверный характер на свете. А я тебе признаюсь, что у меня был характер похуже твоего? У тебя? Но ты же сама доброта, Марми. Я ни разу не видела, чтобы ты злилась». От удивления Джо даже прекратила плакать. «Я боролась со своими внутренними врагами на протяжении 40 лет. И однажды таки одержала победу. Я научилась себя контролировать. Меня ежедневно что-то раздражает или даже злит. Но я научилась не показывать этого. Я все еще надеюсь научиться не чувствовать злобу, и я буду работать над этим, даже если на это уйдет еще 40 лет. Откровенный, спокойный разговор и доброе напутствие матери послужили для Джо лучшим уроком, чем самая мудрейшая лекция или самый резкий укор. А осознание того, что ни одной ей приходится вести борьбу со своим характером, придало ей сил и уверенности, что она обязательно рано или поздно одержит победу над собой. Хотя Джо в ее 15, перспектива 40 лет бороться с собой и читать молитвы показалась очень уж длинным сроком. «Значит, мама, когда ты плотно сжимаешь губы и выходишь из комнаты, это ты так сердишься? Ну, например, когда тетя Марч начинает к тебе придираться, или мы с сестрами галдим, как гуси?» — спросила Джо, которой мать сейчас была ближе и роднее, чем когда-либо раньше. «Да, угадала. Я научилась держать себя в руках, и когда я чувствую, что могу ляпнуть лишнего, я просто предпочитаю выйти из комнаты и устроить себе небольшую передышку, так сказать. Через какое-то время я успокаиваюсь и возвращаюсь обратно», — вздохнула миссис Марч и улыбнулась дочери. «Но как тебе это удается? Вот у меня резкие слова вылетают раньше, чем я успеваю осознать это и вовремя сбежать. А что еще хуже? Чем больше я говорю гадостей, тем приятнее мне становится оскорблять чувства людей. Расскажи мне свой секрет, Марми. В свое время мне помогла моя мама. Прямо как ты мне сейчас. Перебила ее Джо и поцеловала в знак благодарности. Но я потеряла маму, когда была чуть старше тебя. Продолжила миссис Марч, и долгие годы мне приходилось бороться в одиночку, потому что я была слишком гордой, чтобы признаться в своей слабости кому-то еще. Мне приходилось нелегко. Как же часто я плакала над собственным бессилием. Как я ни старалась, я никак не могла взять себя в руки. Потом в моей жизни появился ваш отец, и я была так счастлива, что стала доброй, покладистой и перестала раздражаться по пустякам. А затем у меня появилось четверо прекрасных дочерей. Однако потом папа разорился, и мы стали бедными. Вот тут-то старая коварная раздражительность снова стала захлестывать меня. По природе я нетерпелива, и мне было очень тяжело видеть, что мои дети постоянно в чем-то нуждаются. Ах, бедняжка, что же тогда помогло тебе справиться? Не что, а кто? Это все благодаря твоему папе, Джо. Он никогда не выходит из себя, никогда не сомневается, не жалуется и не отчаивается. Он всегда верит в лучшее, усердно работает и проявляет просто ангельское терпение. Рядом с ним мне просто стыдно было вести себя иначе. Он помогал мне, утешал и показал путь добродетели. Он сказал, что я должна быть примером для моих маленьких девочек. И знаешь, стараться ради вас оказалось намного легче, чем ради себя. Стоило мне выйти из себя, как ваш испуганный взгляд приводил меня в чувство лучше, чем любые слова и уговоры. Любовь, уважение и доверие моих детей – это самая высокая награда, которую я могла получить за свои усилия. О, Марми, если я когда-нибудь добьюсь хотя бы половины того, что ты, я уже буду довольна выше крыши, – взволнованно воскликнула Джо. Надеюсь, ты станешь гораздо лучше, дорогая. Но ты должна постоянно следить за своим внутренним врагом, как его называет отец, и держать его в узде, иначе он может распоясаться и испортить тебе жизнь. Сегодня ты получила предупреждение. Не забывай его и старайся изо всех сил преодолеть свою вспыльчивость, прежде чем она приведет к гораздо большим потрясениям, чем те, что ты пережила сегодня. Я постараюсь, мама, честное слово. Но ты тоже меня подстраховывай. Как увидишь, что я начинаю закипать, подай мне знак. Напомни про мое обещание, и я тут же возьму себя в руки. Я только сейчас вспомнила, как папа иногда прикладывал палец к губам и смотрел на тебя так ласково и одновременно серьезно, а ты поджимала губы и уходила из комнаты. «Это он тебе напоминал, да?» – мягко спросила Джо. «Да. Я тоже просила его, чтобы он помогал мне сдерживаться. И он никогда не забывал об этом. Знала бы ты, от скольких неразумных слов он спас меня тем маленьким жестом и добрым взглядом». Говоря это, миссис Марч едва сдерживала слезы. Губы ее задрожали, глаза заблестели. Джо испугалась, что сболтнула лишнего, и расстроила мать, поэтому прошептала. «Извини меня, Марми. Некрасиво с моей стороны было наблюдать за тобой. Зря я это сказала. Но я не хотела обидеть тебя, просто мы с тобой разоткровенничались, и мне это так приятно. Доченька моя, ты можешь рассказывать мне что угодно». Потому что для меня величайшее счастье и гордость – чувствовать, что мои девочки доверяют мне и знают, как сильно я их люблю. Просто мне кажется, что я расстроила тебя. Что ты, дорогая? Нет, конечно. Просто Разговор об отце напомнил мне, как сильно я скучаю по нему, и как сильно я ему признательна за все, что он делает для своей семьи и для своей страны. А еще я поняла, что готова на все, чтобы уберечь наших маленьких дочурок от зла. И все же ты отпустила его, и даже не плакала, когда он уходил на войну. И сейчас ты никогда не жалуешься. Со стороны может даже показаться, что тебе совсем не трудно одной со всем справляться. Удивилась Джо. Я отдала родине любимого человека и как могла сдерживала слезы, когда он уходил. Какое право я имею жаловаться, если мы оба просто выполнили свой долг перед страной? Мы поступили правильно, по совести, и жалеть тут не о чем. А насчет помощи, которая мне якобы и не требуется, то у нас у всех есть друг, который заботится и поддерживает нас. Наша жизнь полна проблем и искушений, но мы можем преодолеть их все, если научимся ощущать заботу и поддержку нашего Небесного Отца так же, как и своего земного. Его любовь и забота – неиссякаемый источник мира, счастья и жизненной силы. Ему мы можем поведать все ваши радости и горести, новые идеи и давно терзающие сомнения. Джо ничего не ответила. Она крепко обняла мать и начала молча молиться, так яро и искренне, как еще никогда прежде. В этот грустный и одновременно счастливый час она познала не только горечь, раскаяние и отчаяние, но также сладость самоотречения и сдержанности. Эми ворочалась и всхлипывала во сне, словно заново переживала сегодняшний ужас. Джо подошла к ней, и мать заметила, что лицо ее еще никогда не было таким добрым. «Я позволила гневу затмить мой разум. Я упрямилась и не хотела ее прощать. Если бы не Лори, она могла бы погибнуть. Как я могла быть таким чудовищем?» Полушепотом сказала Джо, наклонившись над сестрой и нежно поглаживая еще влажные волосы, раскиданные по подушке. Эми словно услышала ее. Она вдруг открыла глаза, протянула к Джо руки и улыбнулась так искренне, что у Джо все сжалось в груди. Без лишних слов сестры крепко обнялись, несмотря на кучу одеял между ними, и в знак полного примирения поцеловались.